Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, в эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. И мой собеседник сегодня, мой гость Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реали». Саш, привет, спасибо большое, что сегодня присоединился ко мне.
Всех приветствую.
Давай разбираться с тем, что происходит сейчас в отношениях между представителями Украины в трехсторонней контактной группе, представителями оккупантов и их вот этих вот пособников из так называемых ОРДЛО. Что мы имеем? Мы имеем некие соглашения, да, достигнутые в среду уже ближе к ночи, которые в офисе президента назвали прорывными. В первую очередь этими прорывными там назвали соглашение об прекращении полномасштабном и полном прекращении огня, начиная с полуночи 27 июля. Скажи мне, пожалуйста, это действительно прорыв?
Ну, не нужно забывать, что на самом деле прекращение огня полномасштабное, полное, всеобщее, всеобъемлемое у нас сейчас действует, да, там с 1 января 2020 года, которая была договоренность, о котором была достигнута на нормандских встречах в Париже в декабре 2019 года. То есть сейчас, грубо говоря, у нас действует с начала этого года прекращение огня, которого в действительности нет, как мы видим. Продолжаются обстрелы, гибнут люди на линии разграничения, и в том числе и мирные граждане. Очень большая вероятность, я так сразу забегая наперед, да, большая вероятность того, что вот это вот соглашение о прекращении огня с ночи, то есть с 00:01:27 июля, все-таки останется, опять же, таким только прекращением огня на бумаге. Потому что таких явных предпосылок какого-то политического прорыва, явных каких-то действий, например, со стороны Российской Федерации, да, там в том, что они давали бы понять, что вся ситуация там разрешилась в каком-то ключе, нет. И рассчитывать на то, что прекращение это будет... К сожалению, не приходится в большей мере. Конечно, мы будем смотреть, как это все будет развиваться, но я тут, как бы, знаете, как говорят, вангую, да, наперед, что это может быть.
Но тем не менее, в офисе президента говорят, что это прорыв, даже вон в пресс-релиз выпустили, как раз, который называется словом «прорывные», что-то там дальше соглашение и так далее. А может быть, мы просто не все знаем? Может быть, там в ходе вот этой вот встречи одной из подгрупп трехсторонней контактной группы, может быть, там россияне сказали, что они прекращают оккупацию? Может быть, там россияне сказали, что они готовы там отвести свою технику, отвести своих наемников или там свои регулярные силы? Или это из разряда невероятного пока еще?
Ну, тут, естественно, если какие-то там скрытые от общих глаз договоренности есть, мы о них пока не знаем, и они как раз-таки себя проявят с 27 числа, да, если это будет происходить, и мы это все увидим. Другой момент в том, что я опять же говорю, что каких-то предпосылок, да, ну, смотрите, вот если так рассуждать логически, да, по всей мере происходящего на линии фронта, и прекращение огня, вот эта вот договоренность о прекращении огня, она же не написана, да, там просто на бумаге, эту бумагу вывесили, и все, и стороны перестали стрелять. Действительно, можно договориться, как вот сейчас в этих договоренностях, которые были 22 июля в Минске, о которых мы сейчас говорим, ну вот на вот онлайн-встрече, мы говорим в Минске, на самом деле сейчас встречаются онлайн, да, говорилось о том, что там, например, стороны должны обеспечить наказание там, для тех там, военнослужащих, которые открывают огонь. Ну, я так перефразирую своими словами, то, как это должно быть. И потом об этом оповещать трехстороннюю группу. Ведь и в прошлые все договоренности это то же самое была ситуация, о том, что была договоренность о том, что в случае я имею в виду не только прекращение огня там, с 1 января 2020 года, прошлое там, школьное перемирие, хлебное перемирие, которые были, рождественское, пасхальное, постоянно прописывалось о том, что нарушившие прекращение огня должны нести ответственность. И это ничего не меняло. И вот мы видим, что буквально вот за пару дней до того, как подписали трехсторонние контактные группы эти соглашения, были и обстрелы, и погибшие военные. Вот эта вот ситуация с погибшими украинскими военными и медиком, и она как бы не показывала то, что да, ситуация деэскалируется, и она подходит к какому-то там своему завершению логическому, тому, что боевые действия на линии разграничения прекращаются. На самом деле все показывало только то, что есть, опять же, вот эта вот кривая, поднимающаяся вверх, опускающаяся, что боевые действия то обостряются, то немножечко затихают, потом снова обостряются, а потом могут обостриться и вообще в геометрической прогрессии уйти вверх, эта кривая. И получается так, что такого вот явного объяснения политического или военного того, что вот сейчас может действительно пришло к тому, что прекращение огня быть, нету. Другой момент, да, действительно, что могут идти какие-то договоренности. Ну, мы предполагаем, да, что могут идти договоренности на уровне между там, Украиной и представителями Российской Федерации. Российская Федерация какую-то спустила директиву, да, там, о том, что будет в группировкам ДНР, ЛНР, которые контролируют эти территории, ну, грубо говоря, первому, второму армейским корпусам, да, как их там не называй, они все равно контролируются Российской Федерацией. Кстати, я тут маленькую ремарку сделаю. Вот в этом вот заявлении по ходу вот этого решения 22 июля о прекращении огня трехсторонней контактной группы, ОБСЕ так и прописывает, что в случае наступления одной из сторон конфликта сторона ОРДЛО может применять оружие в случае, если ей разрешит руководство этих военных формирований ОРДЛО. То есть ОБСЕ даже не называет, кто там именно руководство, это может быть, там, может быть, они имеют в виду, не знаю, кого там, Пушилина или Путина, кто там должен им отдавать приказы, Шойгу. То есть получается так, что каких-то явных политических или военных предпосылок к прекращению огня нет. Другое дело, что если есть какие-то политические договоренности между сторонами, то это должны быть очень крупные договоренности, и последствия мы должны в ближайшее время очень быстро увидеть. Так вот мы когда уже не раз разговаривали о том, какие там, что ждет Донбасс, да, в ближайшее время, то мы уже говорили о том, что вот, ну что могу, какой мог быть прорыв в этом году. Когда говорили о том, что будут проведены этой осенью вместе с украинскими местными выборами, выборы на неподконтрольной территории. Но уже даже представители Офиса Президента, правительства, Резников говорят все о том, Резников – это вице-премьер, министр временно оккупированных территорий, говорят о том, что никаких уже выборов да, не рассматривают.
Извини, пожалуйста, я перебиваю. А с той стороны, они там по поводу как раз выборов, насколько я понимаю, устроили истерику. Там россияне, вот, находящиеся в каком статусе? В статусе наблюдателей, да, представителей от этих так называемых республик, они же там возмутились как раз формулировками закона о местных выборах. Что их возмутило? Формулировка, в которой написано, что российский агрессор – это российский агрессор, или их возмутило то, что им не дают возможности провести выборы, которые были бы признаны юридически состоятельными с точки зрения украинского законодательства?
Ну, там, если уже говорить о возмущениях, да, этих представителей ДНР, ЛНР, то тут несколько пунктов. Первый тот пункт, что Украина, собираясь провести выборы по украинскому законодательству на территории, которая де юре, да, принадлежит Украине и должна контролироваться Украиной, просто сейчас контролируется этими вооруженными гибридными формированиями России. Украина указывает на то, что это непосредственная территория Украины, на которой должны проходить украинские выборы по украинским законам, украинским партиям. И Российская Федерация, и опять же, Украина постоянно отмечает, что во всех переговорах и в Нормандском, и в Минском формате Российская Федерация соглашается с тем, и вот недавно давал интервью Грызлов, да, там говорил о том, что это непосредственно территория Украины, вот эти вот оккупированная часть Донбасса, и Россия не собирается их присоединять. И это, конечно же, очень там костью в горле такие заявления, да, для тех, кто как раз-таки заинтересован, да, в существовании вот этих вот так называемых, как они их называют, республик. Второй момент, том, что, опять же, проговаривается то, что с точки зрения Украины и международного сообщества, не раз многие лидеры государств мира и, вот, и в Минском формате представители ОБСЕ говорили о том, что все-таки в первую очередь должна быть то, что Украине, украинским войскам под контроль передается граница между, вот это неподконтрольный участок границы между ОРДЛО и Российской Федерацией, а уже потом проводить выборы. И постоянно возникает...
Извини, что я тебя перебиваю. А возможно ли... Ну, то есть мы прекрасно понимаем, да, что речь идет о том, что что значит передать под контроль границу. Это значит, что, в принципе, вот закончить вообще эту историю, да, с оккупацией. Невозможно себе представить, что вышли на границу, заняли позиции вдоль российско-украинской границы, а у них в тылу, у украинских пограничников, остаются какие-то там бандиты, остаются российские наемники, остается техника привезенная из России. Речь идет о том, что ну, то есть, выход на пограничников на границу – это последний этап возвращения этих территорий под контроль,
это, само собой,
под контроль,
да,
украинской власти.
Правильное слово – это последний этап, потому что и вот 22 июля на заседании трехсторонней контактной группы, ну и постоянно во всех заявлениях украинской стороны по переговорам по Донбассу всегда говорится о том, там я так недословно приблизительно к тексту, что выведение с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей иностранных вооруженных формирований и незаконных вооруженных формирований. Там даже две формулировки: иностранных вооруженных формирований и незаконных вооруженных формирований. Под иностранными вооруженными формированиями, естественно, тут понимаются представители вооруженных сил Российской Федерации, которые в том или ином виде там находятся. И вооруженные формирования незаконные, это имеется в виду вот эти созданные гибридные структуры, да, вот эти там первые и вторые армейские корпуса, которые не являются, да, там, кадровыми какими-то частями Российской Федерации, но напрямую оттуда контролируют.
Скажи мне, пожалуйста, если мы возвращаемся как раз к достигнутым договоренностям в Минске, понятно, да, что это не в Минске, но тем не менее, ты говоришь о том, что ожидать не приходится, и что сейчас тоже действует формально, да, окончание огня. А есть ли какая-то ответственность, прописана ли в такого рода соглашениях ответственность для тех, кто, ну, нарушает, для тех, кто первым открывает огонь и тем самым срывает достигнутые соглашения о перемирии?
Ну, там прописано так: дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.
Но это ничего не значит.
Да, вот очень интересно, это интересно еще с точки зрения разницы восприятия это сторон. Например, с точки зрения вооруженных сил Украины, да, то есть можно представить себе дисциплинарные меры, что это может быть. Ну, то есть это точно не какое-то уголовное наказание, да, потому что какую мы сюда применим статью, там, например, Уголовного кодекса, да, это может быть там какой-то трибунал, рассматривать это годами и так далее, но это слабо верится в возможность этого всего. Действительно, там могут, да, там, на дисциплинарном уровне, на уровне там бригады или там батальона, да, там рассматривать этот вопрос, кого-то как-то наказать, там, лишить премии, грубо говоря. А с другой стороны, мы видим, что есть не совсем подконтрольные даже своему руководству с точки зрения дисциплины формирования группировок вот этих ЛНР, ДНР, вот этих армейских корпусов, которые где-то на передовой в отдаленном участке, вот, например, если сравнивать, да, там, себе представить линию разграничения, то там, где сектор М, Мариупольское направление, там, где вот эти вот представители первого армейского корпуса, вот то, что рассказывают об этом и военные, и это известные разведки, там очень самый среди вот этих всех группировок низкий уровень дисциплины. Как раз-таки вот южное направление, Мариупольское направление. Потому что они далеко, во-первых, от центра, да, там управления этого всего, а во-вторых, они отрезаны от всяких коммуникаций, от крупных населенных пунктов. И вот, например, там открывают огонь, да, там из какого-то там вооружения, там приписано, там, минометов, представим себе. Как, кто там должен нести ответственность, и как вычислить, кто это вообще был, если, например, группировки ДНР, ЛНР даже представители ОБСЕ на свои позиции не пускают. Как тут устанавливать, кто виноват?
Мае слово.
Напоминаю, Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии», помогает мне сегодня вести программу «Мое слово». Возвращаемся к переговорам. По старинке будем их называть «Минским», хотя вот действительно они сейчас все только с помощью интернета проводятся, все, как это, телекоммуникация или как-то телеконференция, как-то так называется. Помимо прочего, помимо всех остальных вопросов, в том числе вопросов о прекращении огня, обсуждался вопрос еще и обмена пленными, обмена, как это, удерживаемыми лицами. Да. Я так понимаю, что украинские представители в одной из подгрупп передали представителям России Российской Федерации списки тех граждан Украины, которых бы они хотели вернуть. При этом не так давно тот самый Резников, по-моему, которого мы упоминали, говорил о том, что хотел бы провести обмен по... Я не буду утверждать, что это был он, но совершенно точно кто-то из чиновников, ответственный за направление как раз Донбасса, говорил о том, что необходимо провести обмен всех на всех. Вот насколько мы сейчас близки к этому самому проведению обмена всех на всех?
Получается, ситуация такая, что 22 июля, опять же, о котором на встрече в трехсторонней контактной группе, о которой мы говорим, где были вынесены эти все решения, украинская сторона передала список лиц, которые удерживаются на неподконтрольной территории Донбасса и которые хотела бы украинская сторона обменять, да, там, получить на подконтрольную территорию, передав той стороне кого-то. Списка этого у СМИ пока нет. Я в себе могу предположить, почему так происходит, да, потому что мы помним по последним случаям обменов, то, что происходило, информационный шум, много фейков, манипуляций по этому поводу. Поэтому, наверное, там до какого-то момента того, когда противоположная сторона тоже начнет предлагать какие-то списки, это начнет уже обсуждаться уже на следующих заседаниях трехсторонней контактной группы. Потому что, я вот еще опять же вернусь в решении... заседания последнего трехсторонней контактной группы, там даже так и прописано, что стороны условились продолжить обмен информацией о удерживаемых лицах. То есть получается так, что прогресса как такового большого нет, но хотя бы есть момент того, что украинская сторона передала той стороне список людей, которые там могут быть и которых можно обменять.
А это какие-то проблемы передать им этот список? Это нужно какие-то, я не знаю, какие-то этому должны предшествовать манипуляции? Нельзя просто так отдать и сказать: ребята, у вас там наши люди, которых вы там ни за что распихали по подвалам, по тюрьмам, пытайте, вот, пожалуйста, возьмите список того, кого бы мы хотели вернуть, причем не просто так, а мы ваших бандитов вам отдадим. Почему вдруг это мы просто передачу этого списка уже говорим как о передаче этого списка, говорим как о каком-то достижении?
Тут два момента. Первый момент, который так короче, если рассказывать, то не совсем понятно вообще, кому и что кому передавать. То есть получается так, что есть какие-то вооруженные формирования, да, есть вот эти вот люди вообще, которые там содержатся на той территории, независимо, они там военнопленные, просто схваченные там за патриотическую позицию или просто так там на улицах города, или люди, которые там осуждены по уголовным преступлениям группировками ДНР, ЛНР. Все эти люди для Украины являются незаконно удерживаемыми. И не совсем понятно, кому передавать. Есть так называемые представители омбудсмены, да, там, которые там на той территории, представители группировок ДНР и ЛНР занимаются этими вопросами. Но тоже, когда мы же не можем, представители Украины, приехать, да, там, на КПВВ, на линию разграничения, и просто вот так передать. Это нужно, чтобы был зафиксированный момент того, что Украина вот имеет людей, которые там удерживаются, знает о них. А это вот тут мы переходим уже к второму вопросу, о том, что в действительности довольно сложно сам список этот составить. То есть, да, есть родственники или людей, которые знают информацию, имеют о том, что их там задержали, они там удерживаются. Или, например, есть родственники военных или там представители вооруженных сил, которые могут сказать: да, у нас там такие-то военные тогда-то попали в плен и находятся там. Но в действительности сложность в том, что нету представления, какого-то официального представления о том, что есть эти люди живые, здоровые или там нездоровые, но живые, и они где-то содержатся. Потому что группировки ДНР, ЛНР, они, во-первых, эту информацию никому не предоставляют. Я в который раз опять рассказываю о том, что о многих людях, которые живы и содержатся в тюрьмах группировок ДНР, ЛНР, единственный раз, когда узнали, это в декабре 2019 года, когда был обмен пленными, и пленные оттуда и рассказали, что они сидели с такими-то людьми, и вот они там есть, и что они там находятся. Ни до этого, ни после этого никакой информации об этих людях не было. И то есть мы даже не всегда можем себе представлять, эти люди содержатся там, и их вообще уже нету на свете. Ну, извините за такую вот черную, да, такую позицию. Но, с другой стороны, тут себе можно говорить о том, это опять же продолжает это все, если в трехсторонней контактной группе эти списки передаются туда, то это фиксируется и ОБСЕ, и в том числе говорится об этом представителям Российской Федерации в первую очередь, да, через кого это делается, о том, что эти люди там есть, и тут появляется возможность того, что какие-то будет этот элемент политической целесообразности, возможности того, что российская сторона уже будет как-то передавать эту информацию представителям ДНР, ЛНР группировок, и они уже будут действовать в обратном направлении, и те уже будут говорить о том, что да, с этой стороны тоже есть список, и можно производить обмен. Но к этому еще, до этого еще, по-моему, очень далеко, потому что еще только как бы наброски какие-то первые, только одна сторона передала список, еще даже нет представления того, что потребует противоположная сторона и какие списки она предложит.
А мы можем хотя бы какие-то условные временные рамки определить, сколько времени потребуется на то, чтобы вот все-таки дойти до обмена? Тем более, насколько я понимаю, официальная позиция украинских властей остается неизменной. Вот судьба тех людей, которые остаются в тюрьмах, на подвалах, в ДНР, ли в ЛНР, ли в России, ли в оккупированном ли Крыму, это является одним из основных приоритетов.
Ну, в оптимистичном таком развитии событий, это не раньше осени, почему я так говорю, то есть представим себе, вот это заседало, значит, гуманитарная подгруппа, передали список той стороне, прошлая гуманитарная группа, ну, которая начали говорить о том, что нужно этим заняться, заседала больше 2 недель назад. То есть, получается, даже если в таком вот такой прогрессии времени, то это уже в августе только начнется, может та сторона передать списки этой стороне. То есть это, ну, это не сразу будет, стороны будут списки рассматривать. И то есть это уже где-то к осени, не раньше сентября, а то, может, и даже позже, может быть, какой-то результат этого всего.
А почему такие сложности? Тем более сейчас даже в Минск не надо ездить, да, все можно решать. Вот, включил компьютер, там, телефон воткнул, к Wi-Fi подключил, и договаривайся, меняйся документами, пересылай, обсуждай. Зачем такие сложности? Почему у них там есть какой-то этот сложный график? С чем он увязан, этот график переговоров?
Тут, кроме, ну, тут я не думаю, что это какие-то протокольные, да, вещи. Нет, тут как раз-таки момент того, что стороны берут в разработку, в том числе ОБСЕ, да, и берут в разработку те или другие вопросы, и потом выдвигают свои предложения по ним. И получается так, что большинство вопросов, практически каждый вопрос, сталкиваются с большим противодействием. Я вот напомню, что на этом заседании 22 июля опять говорилось о том, с подачи ОБСЕ, о том, чтобы открыть пункты пропуска, новые пункты пропуска через линию разграничения в Луганской области, в Золотом и в Счастье. И говорилось о том, что давайте откроем их не позже 10 ноября 2020 года до наступления зимы. Я хочу напомнить еще раз, что пункт пропуска в Золотом с украинской стороны уже готов, все инженерные сооружения там построены, если я не ошибаюсь, еще с 2017 года. С другой стороны, никакого продвижения в этом направлении нет. То есть получается, что все вопросы, которые решаются в гуманитарном ключе, они наталкиваются на вот эту вот как раз-таки и военную составляющую, и политическую составляющую, которые стороны пытаются использовать в свою пользу. Более того, как раз-таки вот сторона группировок ЛНР-ДНР, мы будем говорить, что это российская сторона, да, если логично будем говорить, потому что они являются стороной переговоров. Но с их подачи вот постоянно происходят такие моменты задержки этого всего. Это часто упирается просто в какие-то военные тактические вещи на месте. Вот как раз-таки с пунктом пересечения в Золотом, мне кажется, это, скорее всего, так и есть, потому что это как раз-таки важное военное горловское направление, и они не хотят там, я не знаю, ослаблять оборону или еще что-то.
У нас есть несколько минут до конца этой части программы. Если мы уже заговорили о пунктах пересечения, хотел тебя спросить. Я достаточно много читаю сообщений и от наших с тобой коллег, журналистов, и от людей, скажем так, из среды волонтерской, которые пишут о том, что вот очень часто эти пункты пропуска закрыты для абитуриентов, которые хотели бы покинуть временно оккупированные территории и приехать поступить на учебу в украинские вузы, тем более есть там сейчас определенные льготы, много есть там споров о том, стоило, не стоило их вводить, я сейчас это оставляю за скобками. Я хочу узнать, что на самом деле происходит с этими абитуриентами, которые готовы и хотят приехать учиться на свободную территорию.
Ну, если отталкиваться вообще от ситуации на пунктах пропуска, то со стороны группировки ДНР эти все пункты пропуска закрыты. Украинская сторона открыла в Еленовке пункт пропуска, но с той стороны людей не выпускают. Есть порядок определенный, который группировка ДНР сделала, о том, что все люди могут люди или въехать, или выехать оттуда, то есть выехать с неподконтрольной территории на подконтрольную Украине территорию только в том случае, если у них есть регистрация в паспорте на подконтрольной Украине территории, а туда попасть только если есть регистрация в паспорте на неподконтрольной территории, неважно, это паспорт там, ну, украинский или группировок ДНР, ЛНР, неважно. И получается ситуация такая, что люди, и все эти люди, которые могут туда попасть, должны проходить согласование там, специальным координационным центром, который создала группировка ДНР для того, чтобы люди эти попадали. То есть это там единицы людей могут попасть в каких-то экстренных сложных ситуациях. И это с учетом того, что до вот этого перекрытия КПВВ ежедневно линию разграничения пересекало на всех КПВВ около 20 тысяч человек.
А формальным поводом для всего этого, для всех этих сложностей стал коронавирус?
COVID, да, они объясняют это эпидемиологической ситуацией в Украине. И при этом мы не будем, нужно отметить обязательно, что со стороны Российской Федерации сейчас границы не перекрыты, хотя в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ничем не лучше, чем в Украине. Другая ситуация немного с группировкой. Они разрешили переход на вот этом пешеходном мосту, да, переход, который открывался в станице Луганской. Тут ситуация такая, что многие люди, вот мы писали об этом, рассказывают, пытаются попасть туда и обратно с подконтрольной территории на подконтрольную через Российскую Федерацию. Вот нам рассказывал историю мужчина, который для того, чтобы попасть в Новоазовск, грубо говоря, из Славянска ехал через Харьков, Белгород, Ростов и пересекал границу неподконтрольную часть, ехал в Новоазовск, а потом также возвращался. То есть там преодолел почти 3000 километров, хотя если по прямой от Новоазовска до Славянска, там около 180, по-моему, километров.
Мое слово.
Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалий», напоминаю, гость сегодняшней программы «Мое слово». Не могу не оставить без внимания историю с странную во многом, какую-то пока еще не до конца понятную, я так понимаю, не только мне, историю с захватом заложников в Луцке. Было много разговоров о том, что, пойдя навстречу, пускай и там, ну, во многом безобидным требованиям террориста, а он действительно не требовал там ничего такого, что могло бы под угрозу поставить безопасность государства или там еще что-то. Власти показали свою уязвимость перед террористами, уже теми самыми, которые управляются из Кремля, которые захватили часть Донецкой и Луганской областей, и что вот они теперь это точно будут использовать, знание о том, что власть может идти на переговоры, власть готова исполнять требования захватчиков, они смогут теперь так или иначе развязать какую-то войну, войну террора, в общем, используя вот эту слабость власти. Насколько эти опасения действительно соответствуют действительности? Можно ли это понять, исходя из того, как, я не знаю, вот эта самая пропаганда внутри оккупированных территорий использовала историю с захватом заложников в Луцке?
Ну, если начиная с конца, то, говоря о пропаганде на оккупированных территориях, в первую очередь говорили о том, что смотрите, какая нестабильная ситуация в Украине, разгул бандитизма, оружия и так далее. Хотя, ну, тут такая из ряда вон выходящая ситуация, единичный случай. Другое дело, да, если вот этот момент обсуждения возможностей уступок, да, террористам, общения с ними, то тут немного, мне кажется, притянутый за уши, да, такое сравнение. Хотя действительно, если исходить из в широком смысле понимания того, что там президент там хоть и для спасения жизни, да, там украинцев, которые попали в такую ситуацию, пошел на поводу, да, там согласился исполнить требования. Но опять же, правильно говоришь о том, что требования, которые он выдвигал, нельзя сказать, что это какие-то опасные для государства, да, там он говорил о том, чтобы президент посоветовал всем смотреть фильм. Тут сложно сравнивать, если говорить уже сравнивать ситуацию, да, то, что мы видим там на Донбассе с происходящим, о том, что вот президент даст слабину и там пойдет на поводу из-за того, что люди, а там действительно люди тоже находятся в заложниках, да, у этих группировок, вооруженных формирований. Тут сложно сравнивать еще и потому, что много очень факторов, которые напрямую и вообще не зависят от того же президента Зеленского и вообще от руководства Украины в целом, и от Украины в целом. Потому что все происходящее на этих территориях в первую очередь зависит и подвластно решениям из Кремля. То есть то подходы, да, там, возможности разрешения конфликта, все продиктовано руководством Российской Федерации, которое видит в происходящем на Донбассе какие-то свои геополитические цели и возможности влияния военного и политического на Украину, да и на Европу.
Скажи мне, пожалуйста, сейчас какие-то изменения в этой политике Российской Федерации наблюдаются? Не знаю, в связи ли с этими переговорами, которые так или иначе проводятся, в связи ли с тем, с готовностью Украины, например, и неоднократно высказанной к новой встрече в нормандском формате? Или все остается по-прежнему? Им нужна вот эта вот болевая точка, им нужна легализация там их ставленников, их каких-то там выдуманных ими руководителей, так называемых, в кавычках, конечно, этих самых республик, и ни на какие, ни даже в каких-то там деталях пересмотра политики мы не можем ожидать.
Ну, что мы можем говорить, да, о российской политике с точки зрения их оценки происходящего или какого-то изменения там происходящего? Мы можем это судить из заявлений, да, каких-то там первых лиц. Вот я, например, приводил интервью Грызлова, да, который говорил о том, что Российская Федерация не собирается присоединять вот эти вот отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Хотя очень нужно отметить, что это интервью, эти заявления на территории подконтрольных группировкам ДНР, ЛНР, вот эти вот подконтрольные группировкам СМИ пытались нивелировать, чтобы они вообще как бы не возникали. А наоборот, поднималось вверх заявление о том, что когда на заседании так называемой партии, по-моему, Родина, да, в Российской Федерации, когда Бородай выступал и говорил о том, что, да, наша цель присоединить Донбасс к России. То есть об этом они говорили, а о том, когда официальные лица заявляют о том, что таких намерений нет, молчат. И из пропаганды российской тоже можно подчеркнуть сведения, да, то есть как они настраивают свое вот это информационное поле для внутреннего пользователя на дальнейшие события. И тут ни там, никаких вроде бы изменений нету. Получается так, что продолжает Российская Федерация говорить о том, что Киеву нужно говорить с Донбассом, ну, как они это называют, да, я в кавычки выношу, напрямую с Донецком, Луганском, решать вот этот внутренний конфликт, И как бы не в этом случае, да, конфликт будет разрешен. Хотя, с другой стороны, продолжение ситуации, продолжение боевых действий и характер, и ситуация на неподконтрольной территории показывает, что Россия продолжает абсолютно полностью контролировать происходящее там, и прекращение каких-то поставок вооружений, боеприпасов, я не знаю, там горюче-смазочных материалов не прекращается. То есть, ну, все продолжается в том же ключе. Я думаю, даже если в Кремле приняли решение или примут решение там, переходить к игре в долгую, да, там какое-то, как говорили, там замораживание конфликта, то цель будет та же самая, и она будет направлена на то, чтобы с политическими и военными методами принудить Украину, во-первых, к признанию вот этого вот статуса, как они видят в Российской Федерации, неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, и этим самым повлиять на ситуацию в Украине уже в других регионах, и тут уже сложно там прогнозировать, да, это там конфликтологи, да, это делают постоянно, что к чему это может привести, там, к прогрессу сепаратизма в других регионах, политической нестабильности, там, я не знаю, там еще какому-то Майдану, там, настоящему внутреннему конфликту в Украине, то есть как бы цели, если оценивать вот с точки зрения происходящего, не меняются, и какой-то предпосылок к их изменению пока нет. Другое дело, что там на будущее, да, там мы можем прогнозировать, да, там, что может какой-то политическая нестабильность самой Российской Федерации, там ухудшение экономического положения. Ухудшение экономического положения значительное на неподконтрольной части Донбасса, если Российская Федерация там будет продолжать уменьшать финансирование этих территорий, а инфраструктура будет продолжать деградировать. То есть, ну, только вот в таком плане что-то может меняться.
Скажи, пожалуйста, ты сказал продолжать уменьшать, то есть уже уменьшали финансирование? Финансирование оккупированных территорий.
Вот, ну, и тут сложно сказать, мы не знаем, да, о цифрах пока конкретных, что сейчас происходит, но очень важно отметить, мы вот уже говорили о том, что после перекрытия КПВВ на линии разграничения, это уже продолжается с весны 2020 года, ухудшилось положение людей, которые очень зависели от каких-то социальных, пенсионных выплат от Украины. Да? Ведь никому, ни для кого не секрет, что огромное количество пенсионеров, например, ездило на подконтрольную территорию, получало украинские пенсии, за счет этого выживая там, и помогая там родственникам, там детям и так далее. Сейчас этой возможности нет, и получается, что люди попали в довольно сложную финансовую ситуацию. Тут как раз таки еще раз проявилось истинное как бы положение дел на неподконтрольной территории, потому что еще меньше у людей, кроме того, что их и так было немного, да, там небольшие доходы и возможности доходов, они стали еще меньше, и стала отрезана Украина, то есть люди перестали ездить там за покупками на подконтрольной территории. Я опять говорю, что каждый день около 20 тысяч человек пересекало КПВВ до того, как появился карантин. То есть вот это вот это очень хорошо продемонстрировала ситуация, да, с COVID и там с другими факторами, которые заставили эти группировки ДНР, ЛНР перекрыть КПВВ и границы. Еще раз продемонстрировала очень хорошо вообще социальное положение жителей неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.
Давай уже под конец поговорим вот о чем. Вчера, в четверг, была официальный визит состоялся Владимира Зеленского, президента Украины, на свободную, конечно, часть Донецкой области. Что можно сказать об этом визите? Какие выводы можно сделать из тех заявлений, которые были сделаны в ходе этой поездки?
Ну, это такой плановый визит, да, который был запланирован еще до возникновения вот этого карантинных мер, и сейчас появилась возможность президенту приехать, и двум президентам, да, приехать на территорию и Донецкой, и Луганской областей.
Нужно уточнить, кто был второй президент.
Президент Швейцарии, да. Они побывали в Краматорске, там, в окрестностях, и в станице Луганской. В Краматорске, в Швейцарии, там какая-то у них есть программа, они уже не первый год помогают в Донецкой области с очистными сооружениями, да, с реагентами для очистных сооружений, для того, чтобы обеспечивать города питьевой водой. Получается, ну, тут сложно как-то анализировать, да, саму эту поездку, она была такая очень формальная, там зачитали обращения, выступления были. Тут единственное, что можно говорить о том, что из заявлений президента Швейцарии, то, как этот визит был обставлен, то у нас, ну, продолжается ситуация, когда в Европе, скажем так, здоровые силы, да, понимают истинную суть происходящего на Донбассе, когда есть Украина и есть территория Украины, которые фактически оккупированы, там установлены гибридные администрации, которые контролируют эти территории. С другой стороны, мы себе слабо можем представить, да, вообще, наверное, не можем представить, да, визита кого-то из лидеров, мировых лидеров на неподконтрольную территорию, но если не говорить о других сателлитах Российской Федерации, непризнанных вот этих образований.
Вот Зеленский, кстати, он в ходе этой поездки, в ходе этого визита призвал другие страны, призвал партнеров Украины оказать помощь для того, чтобы, например, построить больницы в приграничных населенных пунктах, приграничных неправильно, в тех населенных пунктах, которые находятся недалеко, да, от линии разграничения. Скажи мне, пожалуйста, это действительно сейчас актуальная проблема?
Ну, сложности, да, есть. Тут ситуация такая, что есть, все-таки остаются эти инфраструктурные проблемы, которые еще появились в 2014 году, когда установилась линия разграничения, когда, например, южная и северная часть областей оказалась практически отрезана друг от друга. То есть, например, для того, чтобы там из Краматорска или Славянска попасть в Мариуполь, да, это стало занимать намного больше усилий и времени, потому что раньше был Донецк, через который ездили люди с севера на юг области. То есть есть проблема в коммуникациях. Второй момент в том, что действительно из-за вот этих разрушений инфраструктуры, из-за оттока и медиков, и людей появилась необходимость в том, чтобы людей был доступ к медицине. И как бы это еще важно в моменте того, что ведь действительно не раз говорилось о том, что для представителей людей, которые живут на неподконтрольной территории, должно быть понимание того, что с этой стороны есть доступ к медицине и ко всем услугам, которые заслуживает, да, там, человек, живущий в Европе там, в 21 веке, да, то есть доступ к питьевой воде, там, к медицине, к образованию и так далее. Что часто возникает проблема, особенно вот в этой вот в серой или в красной зоне, недалеко от линии разграничения. И тут важно понимать, что ведь если возле прифронтовых вот этих городов недалеко от КПВВ появятся медицинские пункты, то ими могут пользоваться и люди, которые приезжают с неподконтрольной территории или в какой-то критической ситуации, или в какой-то плановой медицинской ситуации. Это действительно важно.
Спасибо большое, Александр. Напомню, Александр Демченко был гостем сегодняшней программы, журналист проекта «Донбасс Реали». На этом прощаемся. Всем всего хорошего, счастливо и берегите себя.